Программа «Важные люди». Обсуждаем проблемы социальной адаптации, реабилитации, доступности окружающей среды и принятия обществом инвалидов по зрению.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами ваша любимая радиопередача «Важные люди». «Важные люди о важном». И с вами ее радиоведущие Аргунов Гордей
и Пискарев Даниил.
Итак, я думаю, все слышали песню ЛСП и знаменитые строчки «Съемки интервью. Все, что я люблю». Для тех, кто любит съемки интервью, сегодня мы пригласили Марию Тарханову, председателя Союза пиарщиков России, директора продюсерского центра «Останкино», который занимается пиаром персонной компании более 10 лет. Добрый день. Мария.
Добрый день.
Как вы к нам добрались?
Прекрасно добралась. Хотела небольшую правочку внести. Более 15 лет уже занимаюсь пиаром.
Ну что, мы хотим компании. Вас поздравить.
Спасибо.
С вашим стажем. Ну что, расскажите нам в принципе, о вашей деятельности. Как вы начали заниматься пиаром?
И любите ли вы съемки интервью?
Съемки интервью я как раз очень сильно люблю, даже гораздо больше, чем находиться по другую сторону экрана, камеры. Начала я свою карьеру на Первом канале и 8 лет проработала там. Прошла путь от обычного корреспондента, потом была спецкором, потом редактором, потом шеф-редактором и заканчивала свою карьеру на телевидении в статусе редактора, шеф-редактора двух рубрик, одна из которых была съемка репортажей из регионов для всех программ Первого канала. Ну, то есть, если вы видите что-либо снятое из региона, какой-то комментарий или видео из региона на Первом канале, это делает вот та самая редакция, которую я возглавляла. То есть это не самостоятельный продакшн, а это заказывается в специальной редакции и интегрируется в программу.
Вы лично много регионов посетили?
Хороший вопрос. Я посетила немного регионов сама и мало внимания уделяла путешествию по России, больше за границей. Но поскольку сейчас возглавляю всероссийскую организацию, имею дистанционно серьезный такой плотный контакт с 52 регионами. Регионами России.
Это большой результат. И на самом деле вот то, что важно сейчас для пиара, особенно для благотворительных организаций, это является важнейшим элементом, особенно для получения грантовой поддержки, субсидиарной поддержки, для получения поддержки от партнеров, от физических лиц. Это необходимо получать именно широкий охват в СМИ. Что вы можете порекомендовать для таких организаций, чтобы они действительно вышли на новый уровень, стали интересны, узнаваемы и начали получать финансовую помощь?
Смотрите, очень важно отметить, что благотворительные фонды и благотворительные организации, они все-таки разного уровня бывают. И очень многие не нуждаются в финансовой поддержке. У них все хорошо. И вот они, как правило, это просто для того, чтобы был какой-то ориентир для всех остальных. Вот как раз они плотно занимаются пиаром, что говорит о том, что пиар все-таки мощный инструмент и мощный такой мотор для развития благотворительной организации. Ну, например, не знаю, если можно говорить название благотворительных организаций, за свою карьеру чаще всего у нас были совместные проекты с благотворительным фондом «Линия жизни». Чем примечателен этот благотворительный фонд? Его вдохновительница Фаина имеет прекрасное отношение с правительством, имеет награды от президента. Все это освещалось в СМИ без каких-либо дополнительных, не знаю, финансовых вливаний и так далее. Все это есть в публикациях. Разумеется, это отражается на имидже организации через личный бренд руководителя. То есть вот она взяла, на себя, на свое имя, перетянула, ну, скажем так, такое внимание, потому что сейчас пиар идет исключительно через личный бренд. Невозможно замотивировать людей отдавать свои деньги в благотворительные фонды жалостью. Ну, вот прошла эта пора. Когда-то она была, потом она умерла, потом она воскресла, сейчас вот она в таком вот непонятном положении. Нужно через личный бренд. И когда организатор, владелец, управленец благотворительного фонда.
Лицо, в общем,
лицо,
говоря.
Лицо, да. Кстати, по поводу лица. Ведь сейчас благотворительные фонды, в том числе для пиара, выбирают лицами своих фондов знаменитостей. И это тоже играет большую роль. Но все-таки это слабый инструмент пиара. Почему? Потому что каждый так делает. Один благотворительный фонд выбрал этого, другой этого, ну, в зависимости от его бэкграунда, биографии и так далее, чтобы, ну, как-то он был любим их аудиторией.
Ну, это да.
Да, но когда сам ну, не знаю, как называется эта должность?
Руководитель, основатель
благотворительного фонда тоже занимается своим личным брендом.
Но он является флагманом.
Это совсем другая история. То есть он не просто управленец, он не просто менеджер, а он показывает, что это дело его жизни. Показывает основное слово, потому что многие люди, которые не показывают, у них тоже может быть благотворительный фонд делом жизни, но об этом никто никогда не узнает. Для этого нужен пиар. Так вот, распиаренные благотворительные фонды, разумеется, получают больше финансирования, менее распиаренные – меньше финансирования. Потому что как только у человека возникает желание сделать какой-то благородный, благой поступок и куда отдать свои деньги, в первую очередь возникает название какого-то фонда, который он знает, о котором он где-то слышал и который показал свою работу, в том числе в СМИ. Сейчас мы начинаем еще дополнительно работать с благотворительным фондом «Галчонок» в части премий. Вот один из очень хороших инструментов пиара благотворительных организаций, очень рекомендую, это участие в премиях. Национальных премиях любых.
Я прошу прощения, да. Премии именно государственные?
Нет, наоборот, зачем государственные? Все государственное и муниципальное, оно недопиаренное, потому что зачем им это надо, обращаться, например, к сторонним пиарщикам, у них есть своя государственная поддержка. А вот частные коммерческие организации, они обращаются, ну, к таким уже мощным пиарщикам, пиар-агентствам, как мы. Как это происходит? Схема такая. Например, есть премия, где предприниматели получают свои награды. И в эту премию приглашается партнером какой-то благотворительный фонд. Чем мы можем... Ну, мы, я называю мы, потому что, например, мы пиарим премию, занимаемся пиаром премию. Чем мы можем быть полезны друг другу? Благотворительный фонд дает нам лиц, то есть знаменитостей, которые приходят на эту премию. Эти знаменитости на себя притягивают людей, которые покупают билеты на эту премию, и притягивают СМИ, которые будут освещать эту премию. Этим нам нужен благотворительный фонд. Этим он нам полезен. Что мы даем благотворительному фонду? Мы устраиваем благотворительный аукцион, где собираем средства для этого фонда. Очень важный момент. Публика, которая собирается на бизнес-премиях, это бизнесовая публика богатых людей, где они не скупятся в формате аукциона, где есть еще элемент азарта, показать друг перед другом, кто больше хороший человек в финансовом плане, собираются миллионы, иногда десятки миллионов, которые за один вечер перекочевывают в благотворительный фонд. Иногда эта сумма равна полугода работы.
Но какова же цена этой премии? Давайте честно понимать, да, что большинство этих премий — это покупная история. То есть да, люди просто заносят кэш, который в результате трансформируется в то, что им вручают статуэтку.
Есть такое, но, во-первых, это не всегда, а во-вторых, вы правильно сказали, что в основном, даже если в основном это так, и 50% покупных премий, то 50% будет нормальных. Ну и что? Я всегда говорю, когда даже мне задают вопрос, а корректно ли заниматься пиаром через благотворительность, и, например, для для, для формирования своего личного бренда говорить, что я занимаюсь благотворительностью, не будет ли это иметь обратный эффект? Я всегда говорю, да что вы. Если человек ради пиара занимается благотворительностью, но при этом он хоть одного ребенка спас, да черт с ним, по какой причине он этим занимается. То же самое и с премиями. Да, для того, чтобы окупить какую-то, не знаю, материальную, затратную часть, есть и премии, которые покупаются. Хотя, конечно, ни одна нормальная премия не уронит свой статус и не продаст премию человеку, который вообще не имеет никакого бизнес-бэкграунда.
А вопрос такой, вот как вы относитесь к инструменту пиара через грантовую поддержку? Потому что, ну, надо понимать, что там фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив, они имеют достаточно мощный пиар-ход и позволяют своим победителям на безвозмездной основе размещать информацию о себе там на государственных сайтах, использовать муниципальные, окружные, да, городские инструменты пиара. И плюс они все-таки выдают, если мы говорим про Москву и крупные города, возможность бесплатно размещаться на билбордах.
Ну, конечно, я к этому положительно отношусь, как я могу по-другому относиться, и поддерживаю, и даже благодарна, что существуют такие пиар-инструменты. Другой вопрос, что они доступны не всем, и тем, кому они недоступны, ну вот тогда приходится использовать другие инструменты пиара.
Ну а что для вас, вот как для эксперта, является более инструментально полезным и выгодным — премии или все-таки гранты? Потому что через гранты благотворительные организации получают еще и деньги.
Нет единого ответа. Бывает по-разному. Все зависит от того, кого пиарим, во-первых, на что будут потрачены эти деньги. Вы понимаете, пиар это дело такое. Пиар это про имидж, это не про охваты. Про охваты и про деньги это маркетинг и реклама. А пиар это про имидж и репутацию, это игра в долгую. Поэтому не могу сказать, какой инструмент лучше. Не могу так ответить однозначно.
Ну, вообще, у нас мало кто играет в долгую. Все в основном играют в быструю, если мы говорим...
Ну, краткосрочную перспективу.
Про, там, тех же блогеров и всех остальных, они все-таки на имидж не обращают вообще никакого внимания. Давайте честно, чего стоят непонятные выступления на крупнейших форумах, там, известных тиктокеров и всех остальных. Ну, извините, это не имидж, это непонятно что. Это просто желание людей либо побыстрее нарушить закон со всеми последствиями, либо действительно хайпануть и получить вот эти вот самые охваты, а не имиджевые истории.
У самих блогеров имеется в виду,
да,
например?
Да, да.
Ну, хорошо, давайте разберемся. Во-первых, у меня другая статистика, и большинство все-таки играют в долгую. Я объясню, почему. Пиар – дело затратное и дорогое. Просто так вкладывать бюджеты в какую-то быструю историю, которая неизвестно как выгорит, не все готовы. Да, мы действительно больше работаем с бизнесом. И это не тиктокеры и не блогеры, это немножко другая аудитория, она немножко взвешивает. Но что касается тиктокеров и блогеров, ну, поверьте, Даниил, история, которую вы рассказали, это вообще не про выбор блогера. Его использовали на крупном форуме для того, чтобы привлечь молодую аудиторию. И в этом тоже я вижу большую пользу. Да, пришла аудитория на этого блогера, но ушла, ну, например, с какими-то финансовыми новыми знаниями, если я вас правильно поняла, о каком форуме идет речь. Соответственно, здесь очень даже полезно. Что там блогера? Да, конечно, это для него яркая вспышка в его карьере, что его вообще туда позвали. Второй раз он, конечно же, туда не пойдет, потому что, во-первых, критики было много. Но мы здесь вообще не про блогера. Мы про то, что засосали молодую аудиторию, которая была очень далека от нормальной жизни, и там где-то в в социальных сетях зависала, и вдруг она оказалась в среде умных, достойных людей. И, возможно, кто-то хоть 1% больше не вернется в социальные сети легкомысленного характера.
Ну, смотря от кого они пришли, тут тоже надо понимать.
Да, тут в процентном соотношении надо смотреть.
Ну, а как вы считаете, вот ваше мнение, что достаточно большое количество в свое время блогеров, которые снимало пранки, да, одно дело, понятное дело, это социальные пранки,
да.
А другое дело... Немножечко другой направленности, да. Я думаю, вы понимаете, угу. О чем я. И даже конкретный пример у вас в голове угу. Все-таки, да, всплывают. Как вы относитесь к таким людям? Вот вы считаете, что такой пиар-ход своей известностью, которую они получили за счет таких пранков, угу. Она себя оправдала или нет? Просто в большинстве случаев у них уже в головах, да, их аудитория угу. Уже складывается какой-то, так скажем, бэкграунд, да, что из себя представляет человек, и они по-другому уже, другие видеоролики другой направленности, они не могут воспринимать. Ему приходится все дальше и дальше снимать такого же рода, иногда очень сильно скользить по законам грани. Российской Федерации, да.
Так, ну, смотрите, давайте по порядку. Как я отношусь? Ну, отношусь я с пониманием. Я понимаю, для чего это было сделано. Рекомендовала бы я это своим клиентам? Конечно, нет. Использовала бы я такой инструмент пиара сама? Конечно, нет. Считаю ли я это инструментом пиара? Конечно, нет. Для чего они это делали? Для денег? С точки зрения результативности КПД очень высокий. Приток аудитории большой, доход на рекламе большой. Да, это не долгосрочная история, да, это для определенного круга людей, да, это осуждение со стороны другого типа людей. Но если задача поднять денег срочно, быстро, за счет привлечения внимания, это сработает. Одобрять это или нет, понимаете, мы с вами сейчас находимся, вот мы втроем сидим в этой студии, мы в разных весовых категориях. Вы можете это оценивать с точки зрения морально-нравственной, я тоже могу с этой точки зрения оценивать. Если вы меня спрашиваете, как просто человека, я вас поддерживаю и разделяю ваше мнение. Но я пиарщик, и иногда клиент ко мне приходит с задачей срочно заработать. Лично я, слава богу, уже нахожусь в той категории, что могу отказать в сотрудничестве. Но я не могу не оценить и исключать, и игнорировать, и делать вид, что я в домике, и что это не работает, если есть такая задача. Ну вот, например, извините, я все-таки закончу мысль, чтобы всем было понятно. Например, мы говорим о пластическом хирурге. И к нему пришла девушка и хочет сделать грудь. Ну, например, очень большого размера. Вот она хочет очень большого размера. По разным причинам. Не будем сейчас вообще даже вдаваться, по каким причинам. Он ей ее сделал. Сделал качественно, нет осложнений, нет проблем никаких. Она довольна. С точки зрения медицины все хорошо. С точки зрения эстетики, но вкус и цвет товарища нет. Приходит следующая клиентка к нему и говорит, а покажите ваши работы, ваши кейсы. Он такой показывает, она говорит, о, нет, плохой врач. Извините, я у вас не хочу обслуживаться с такой грудью, я больше не хочу ходить. Это же не значит, что он ей такую сделает. И это не значит, что он плохой врач. Он выполнил заказ клиента. Другой вопрос, укажет ли он это в своих кейсах когда-нибудь. Он, может быть, тоже осуждает ее выбор, но это ее выбор. И то, что это не работает, плохо это или хорошо, насколько качественно выполнена работа, оценить может только такой же профессионал, как и он. Вот я отвечаю точно так же вам.
Но вот как представитель Союза пиарщиков да. России, боретесь ли вы как-то с представителями пиар-сообщества, ну вот именно пиарщиками, медийщиками и так далее, которые... стремясь заработать деньги, балансируют либо на грани закона, либо, откровенно говоря, его нарушают. Либо вы понимаете, что это рано или поздно дорожка приведет к нарушению закона, и понятное дело, что там те же инфо-цыгане, которые работают только за счет своего пиара. Ну, откровенно говоря, там можно рассматривать их поведение как нарушение Уголовного кодекса, статья 158, 159, в особо крупном размере, группы угу. лиц и так далее. Вот угу. стремитесь ли вы очистить пул своих клиентов и пул профессионалов, которые оказывают услуги пиара, от вот тех, которые могут обществу навредить реально?
Одна из целей Союза пиарщиков, разумеется, подтянуть в том числе общество к нормальному стандарту. И Министерство юстиции нас обязало это делать. И это вменено в наши обязанности и закреплено в уставе нашей организации. Конечно, устав основан на курсе высшего пиартажа. Это мой курс, который я разработала, он лег в основу этого устава. Именно на основании этого курса мне удалось защитить свою идею и ее реализовать. В этом курсе большое значение уделяется нравственному поведению и как пиарщиков, так и клиентов. И действительно, Союз пиарщиков защищает как тех, так и других. Не только защищать пиарщиков перед клиентами или клиентов перед пиарщиками, нет, и тех, и других. Недобросовестных пиарщиков очень много. Это, конечно, связано с тем, что не регламентирована была ранее эта сфера. Сейчас она регламентирована, ну, хотя бы союзом пиарщиков, хотя закона по-прежнему нет. И действительно, действия пиарщиков или недобросовестных там, клиентов, например, инфо-цыган, действительно сейчас регламентируются уголовным кодексом или гражданским, чаще всего статьей по мошенничеству. Да, это так. Но сейчас мы на пути к тому, чтобы все-таки разработать какие-то правила и постулаты, по которым можно будет оценивать работу пиарщика. Это сейчас очень сложно, потому что вы задаете вопрос, как будто бы сфера давно развита, а она была в таком зачаточном состоянии до возникновения Союза, до 2020 года, что вот только мы 2 года еще пытаемся ее немножко привести в порядок.
Но пиар же существовал еще с 90-х.
Ну, я вас умоляю, тот пиар, который был в 90-х, конечно, пиаром назвать нельзя. Это вот как раз та хайповая история, основанная на желтом, на утках, на вот этом всем. Это вообще не пиар. Дорогие слушатели, радиослушатели, все, кто меня сейчас слышит, если вы думаете, что то, что было в 90-х, это пиар, вы глубоко заблуждаетесь. Сейчас пиар – это исключительно интеллигентная история, и мне даже обидно и неприятно слышать сравнения и ассоциации, которые возникают у людей с тем, что было в 90-х. Сейчас, когда мы употребляем выражение «это 90-е», в медиамире, в мире пиара, это такое ругательное выражение, что типа «боже мой, какой позор, это же вообще так никто не делает». Как в 90. То есть мы даже не рассказываем, что именно произошло, говорим, ну, это 90.
Но тут надо понимать, что это все-таки не наше личное мнение, а многие каналы
Конечно.
На Ютубе используют именно то, что вот пиар в России зародился во время второй предвыборной кампании Ельцина, и что вот те пиарщики, которые приехали из Америки, натягивали, вытягивали, вытаскивали за уши, лишь бы, чтобы вот он победил, и слоган «Голосуй или проиграешь» — это вот именно как икона российского пиара.
Ну, во-первых, политический пиар, бизнес-пиар и пиар творческих персон — это очень сильно далекие друг от друга вещи. Что касается политического пиара, 90-е был хороший период для такого эксперимента, пиар-эксперимента на территории России.
Ну, то есть прощупывали почву, то есть
ну,
вот такого.
Да, достаточно удачно прощупывали почву, и действительно все там работало, я согласна с Даниилом. Но сейчас уже и политический пиар тоже очень сильно близок к бизнес-пиару. И если еще пару лет назад я для себя четко отвечала себе же на вопрос, а хотела бы я заниматься политическим пиаром или нет, отвечала «нет», то сейчас я уже и не против вроде бы, потому что я понимаю, что те инструменты, которые я использую для предпринимателей, они прекрасно подошли бы и для политиков тоже.
Вот давайте вернемся как раз к политике. Недавно у нас прошли муниципальные выборы. С точки зрения пиара, надо понимать, что они очень сильно различались. То есть молодые люди, которые баллотировались в муниципальные депутаты в Москве, там партия «Новые люди», другие, они использовали социальные сети активно, они меньше использовали там агитационную продукцию, то есть листовки,
флаеры
различные там действия, но старая гвардия, она до сих пор использовала старые приемы, то есть флаеры, не общалась со СМИ, у нас нет активных дебатов, и в основном сейчас в именно муниципальных выборов дебаты предлагали молодые. Угу. Вопрос такой, как вы думаете, когда именно политический пиар, связанный не уже с людьми на там, должностях, а именно вот на выборах, перерастет из пиара на местах в пиар в интернете? Потому что ДЭК, ну, дистанционное электронное голосование, все-таки разрастается, а пиар все равно остается...
На местах, будем
на местах
так это тогда называть.
И бумажным, когда он перейдет в интернет.
Я поняла вопрос. Смотрите, здесь надо понимать, какова цель. У меня есть большие подозрения, что у старой гвардии, как вы ее назвали, не всегда есть цель победить. Понимаете, в политическом пиаре, особенно в предвыборном, я бы разделила три цели. Первая – победить. Вторая – стать известным. И третья, самая неожиданная, хотя, конечно, она очень ожиданная, освоить бюджет. Поэтому, когда цель освоить бюджет, распечатать листовки, нанять людей, которые их раздадут, это замечательно, собственно, отвечает этой цели. Когда нет задачи ни стать популярным, и чтобы тебя полюбили, а это основная цель пиара – сделать так, чтобы тебя полюбили. Конечно, никакие листовки этому не способствуют. И вторая цель – победить. Ну вот, это уж точно не про местный пиар. Поэтому я думаю, что те, кто баллотировались на новые должности младше 30, конечно, будут использовать социальные сети. И у них тоже может не быть цели победить. Потому что, поверьте мне, личный бренд, популярность и любовь аудитории, любовь электората можно потом использовать многократно. И не только в политике, а и в бизнесе, и в личных целях. И монетизировать можно замечательно. Поэтому лично я, как опытный пиарщик, вижу в этом, разумеется, там, например, для своего какого-нибудь клиента, предпринимателя, у которого есть свои цели по пиару, я бы порекомендовала пойти и... Что там? Выбирали на кого?
Ну, поучаствовать.
Но всегда,
да.
Когда ты идешь в политику, будучи предпринимателем, без какой-то социальной истории, ты всегда будешь получать фуры негатива.
Да, смотря какая цель, понимаете, смотря
какая. И огромное количество, цель. Надо понимать, что предприниматели порушили свои бизнес-империи после ухода в политику.
Наверное, не было пиарщика хорошего, который бы подсказал правильные ходы.
Мария, а такой вопрос. Ваше отношение к черному пиару?
Нет черного пиара. Все, кто прошел курс высшего пиартажа, понимают, о чем идет речь. Это очень длинная тема на несколько часов, поэтому, если коротко, мое отношение, что черного пиара нет. Это, знаете, оксюморон просто. Оксюморон.
Но...
Черный пиар – это оксюморон.
Ну, все-таки это... у населения есть именно
ну,
такое
заблуждение.
Да, черный пиар.
Заблуждение. Пиар – это только про продвижение. Черный пиар убивает, поэтому к пиару не имеет никакого отношения. Никакого продвижения с помощью черного пиара быть не может.
Я надеюсь, что наши слушатели теперь это запомнили и будут
и
полностью...
пройдут курс высшего пиара. И будут нормально уже грамотно говорить.
А что же означает вот такое странное слово «пиартаж»? Можете расшифровать?
Конечно.
Вы уже его давно употребляете, но все равно...
Курс высшего пиартажа про пиар высшего пилотажа. Все.
Кратко и ясно.
Слоган прям замечательный.
Ну, я ж пиарщик. Был бы плохо. Вообще вопрос формулировок – это вы себе представить не можете, какая волшебная кнопка в пиаре. Просто уметь формулировать. И поэтому пиарщики, которые имеют журналистский бэкграунд, конечно, сильно большой приоритет имеют перед пиарщиками, которые не имеют такого опыта.
Как вам название нашей программы?
«Важные люди» важны...
С важными о важном.
С точки зрения пиара очень хорошо, поднимает самооценку ваших гостей, поэтому да, хорошо.
Слушайте, Мария, уже... подводя некий итог нашей с вами беседы, да, а вот мы как раз начинали наш с вами разговор, в принципе, да, как благотворительным фондом можно, да, через какие-то, так скажем, инструменты можно пиариться в СМИ. А я думаю, что ваш опыт 15-летней профессиональной деятельности можете, так скажем, на конкретном примере рассказать, как не нужно, так скажем, общаться со СМИ и... какие могут быть, так скажем, негативные последствия?
Что касается благотворительных фондов и даже больше не благотворительных фондов, а их аудитории, то есть людей с ограниченными возможностями здоровья, либо с определенными заболеваниями, есть, ну, к огромному сожалению, это даже не какой-то инструмент, это не какое-то заблуждение, это просто сложившаяся традиция, практика, которую никто не может рассказать, скачать и посоветовать забыть. Это давить на жалость. Это очень серьезный минус и очень серьезный опасный момент, который может забросить далеко назад. Аудитория у нас к этому совершенно не готова. Аудитория давно выработала броню на сердце и на душе, и очень мало людей, которые откликаются на какие-то душевные вещи. Это не хорошо и не плохо, потому что это нужно просто принимать как факт. Вот так есть, и с этим нужно работать. Вы знаете, это большое счастье и удача, когда ты понимаешь, с чем нужно работать. Вот когда ты не понимаешь, с чем работать, вот это вот фигово. А когда ты понимаешь, вот такие вот условия, такие заданные критерии. Ну, отлично. Воспринимаем аудиторию как жестокосердечную аудиторию. Это может быть вообще не так. Но мы просто должны это воспринять. Я это уже ассоциирую с себя, как будто бы я начинаю пиарить благотворительный фонд или какого-то человека с ограниченными возможностями. Все, мы вот так вот восприняли, первый шаг сделан. Далее. Необходимо предпринять какие-то действия, которые будут продвигать. Как работает пиар? Любой минус можно превратить в плюс. Любой недостаток можно превратить в достоинство. И когда человек с ограниченными возможностями показывает, на что он способен, это, конечно, удивляет аудиторию, потому что люди некоторые здоровые с дивана не могут встать, а люди с ограниченными возможностями делают иногда такие вещи, которые ты понимаешь, что у него безграничные возможности. Вот давить на то, что возможности безграничные, это очень хороший пиар. У меня был конкретный пример, когда ко мне обратился слепой человек, музыкант, ну, соответственно, что он... играет на инструменте и пишет музыку слепой. Ну, согласитесь, это даже тут представить даже сложно, каким образом он это делает, как он научился этому. Конечно, он у меня вызвал определенный восторг, и каким... он просто написал мне в WhatsApp, я не знаю, когда были мои контакты. И однажды я поспособствовала и организовала ему однократную пиар-акцию, которая меня... содержание этой пиар-акции меня просто поразило. То есть был сюжет о том, каким образом незрячий человек может играть на инструменте. То есть вы понимаете, да, сюжет был не о том, дайте, пожалуйста, деньги, не о том, какая тяжелая судьба. Практически 90% сюжетов об инвалидах и людей с ограниченными возможностями начинают с его личной истории, как произошло и так далее и тому подобное. Это такой типичный сценарий. Этого ничего там не было, потому что это все лишнее. Я не рекомендую этого делать, вообще никому это не интересно. А было о том, какими способами, то есть он давал инструменты, как научиться играть на инструменте музыкальном обычным людям, зрячим. То есть он выступал как преподаватель, как, давал какие-то лайфхаки. То есть основан был на лайфхаках, как и любой другой сюжет. Он был как эксперт, не как будто бы он незрячий, а как будто бы он зрячий. Просто у него определенные хитрые, интересные лайфхаки, которые, возможно, мог бы дать и другой человек. Соответственно, когда было понятно, что он с безграничными возможностями, у него был, разумеется, очень серьезный отклик в пиаре, но рассказ мой о другом. Спустя некоторое время, когда подутихла уже, видимо, молва, человек начал засыпать меня своими идеями, своими новыми проектами, своими предложениями, своими работами. То есть такое количество музыки в моем WhatsApp не было никогда. И, конечно, создается впечатление, что люди, у которых есть какие-то жизненные, серьезные нюансы, из-за которых их можно пожалеть, считают, что из-за этого им все должны. И начинают требовать, и не понимают, как это можно отказать мне, ведь у меня, ведь я слепой. Понимаете? Как бы, может быть, цинично это ни звучало, вы просто воспримите меня как профессионала, потому что журналисты и пиарщики люди циничные, но это исключительно здоровый цинизм для того, чтобы коротко и ясно было. Я не хочу никого обидеть, это очень важно понимать, что если слепой, например, человек говорит, из-за того, что я слепой, мне больше положено, ну, это шаг назад. А вот если говорит, что несмотря на то, что я слепой, будьте любезны относиться ко мне как ко всем, потому что у меня еще не как к равным, это не про пиар. Про пиар это, вот историю я для чего рассказывала такую длинную. Про пиар это когда говорит, что несмотря на то, что я слепой, я могу больше, чем вы, поэтому, пожалуйста, не упустите это в вашем внимании. Вот, я могу больше, чем вы. Это можно делать в разных форматах. Это зависит от человека, мужчины это или женщина, от возраста. Можно делать это очень нагло. Можно это постоянно утыкать людей, делать замечания. Можно прямо так сказать, а вы вот разбираетесь вот в той-то или в той-то теме, например. И человек понял, что ёпарасоте, я не так себе представлял инвалидов. И это уже большой пиар.
Мария, заканчивая наше интервью, давайте проведем нашу новую рубрику. Мы ее пробуем уже во второй раз. Вы будете отвечать быстро, но не обязательно коротко, на мои вопросы.
Ну, а по-другому называется она «Блиц. Вопрос-ответ».
Давайте.
Итак, что вы выберете? Деньги или имидж?
Имидж.
Миллион долларов или миллион подписчиков?
Миллион долларов.
Кто лучше из клиентов? Бизнес или политика?
Бизнес.
Бизнес или благотворительность?
Бизнес.
Москва или Питер?
Москва.
Россия или другая страна?
Россия.
Пиар или джар?
Пиар.
С нами был председатель Союза пиарщиков России Мария Тарханова, которая является представителем высшего пилотажа в мире пиар-индустрии. А с вами были ведущие программы «Важные люди». «Важные люди». О важном... Гордей Аргунов
и Пискарев Даниил.
Подписывайтесь на наши соцсети, смотрите нас на YouTube-канале РИА-МР. Привет всем нашим подписчикам на YouTube. Всем спасибо, удачи.
Пока.
До свидания.
Программа «Важные люди».